Приветствуем вас, дорогие наши друзья и слушатели, участники нашего собеседования. Мы с вами вступили в новое воскресение всех святых Церкви Русской просиявших. И сегодня нашему духовному взору открывается необозримый горизонт наших духовных сродников, начиная от родоначальников нации, великого князя Владимира, богомудрой Ольги, первых русских святых, варягов Федора и Иоанна, страстотерпцев и князей Бориса и Глеба, сонма Рюриковичей, почтенных властью князей и княгинь, как звезды на небе умножились у нас в Средневековье преподобные отцы в гнездах благочестия и, прежде всего, будущей лавре преподобного Сергия. Эти птенцы оперялись, духовно подрастали для того, чтобы разлететься по просторам Отечества нашего. Мученики за веру, военачальники и солдаты, среди них Иоанн Русский. И, конечно же, самые близкие к нам по времени новомученики-исповедники нашей церкви. И многие чувствуют, осязают верой их зримую и незримую поддержку, духовную помощь, ходатайство. Да и в наше время, когда мы вновь переживаем тревожные годы, Русь святая зовет, Русь молится, увы, не целокупно, как это было в начале 17 века, пред окончанием смутного времени, но все-таки наши храмы не пустуют, а наполнены народом Божьим. И мы с вами, конечно, почитаем себя счастливыми людьми, что родились не в комфортной некогда Западной Европе, давно обрубившей свои православные христианские корни, но здесь, в Отечестве нашем, которое, безусловно, страждет, а между тем направляет сынов и дочерей своих к благочестию и вере, и самой тысячелетней историей, и драмами, и трагедиями исторического бытия, и традицией, и культурой, и русским языком, питающимся от священного сакрального языка церкви до ныне. И, конечно, покровом Пресвятой Богородицы, которой верим, и сегодня осеняет нашу землю. Мы поговорим сегодня о том, что значит быть русским, а филологи вспомнят, что этот корень восходит к значению светлый, русский. И так хочется, чтобы в нашем Отечестве и в наших сердцах все светлело и светлело, чтобы тьма греха и страстей, тьма кромешняя, не сомкнулась над нашей главой, но церкви русские, белые храмы, о которых столь вдохновенно поет недавно почивший отец Роман Матюшин, были своего рода маяками духовными, форпостами, неодолимыми бастионами любви и веры, рядом с которыми, внутри которых, находясь, мы духовно крепли и не проигрывали самого главного и трудного сражения в глубинах наших собственных сердец. «За что тебя так трепетно люблю? За чистый взор и ласковый кроткий, за стан высокой русскую копну, за голос мягкой с чуть печальной ноткой. Ты грациозна в мужестве своем, мудра, задумчива, немногословна. Открыт гостям твой небогатый дом, и под просторным кровом им покойно. Но верломством заслужить твой гнев и с ним презрение печальный жребий. Единожды предать тебя посмев несчастным на земле и чуждым неба останется лукавый человек. А тех, кто кается, приветишь снова, чиста в твоих намерениях, как снег. Ты верить в лучшее всегда готова. Я за смирение тебя люблю, твои устами только молвлю имя, и нету меры счастью моему, живая в Боге, матушка Россия». Немало, между тем, находится людей, для которых это историческое, освященное тысячелетием имя нашей Родины особенно ничего не говорит. И я даже встречал среди носителей священного сана тех, кто иронично улыбался и как-то пожимал плечами при словосочетании «Святая Русь». Что такое за «Святая Русь»? О чем идет речь? Конечно, мы далеки от ереси филитизма, то есть веры в какую-то исключительность отдельно взятой нации. Пред Богом и в Боге, во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни француза. Но новое творение о Христе Иисусе, божественная благодать, изливающаяся в таинство в церкви, просвещает всякого человека, грядущего в мир. И по существу есть только одна спасительная нация – быть православным христианином. Из этого не следует, что никакого различия и значения нет в обстоятельствах твоего рождения, воспитания, языка, на котором ты говоришь, твоего родословия, твоих корней, самой местности, в которой ты живешь, высоко в горах и в долине. В этом отношении церковь русская, которая так вдохновенно сегодня воспевает наше богослужение, творение владыки Афанасия Сахарова. Это действительно вертоград, это цветущий райский сад, внутри которого дивные цветы вне времени и пространства благоухают души избранных Божьих учеников, совершенно отдавшихся водительству благодати, принесших в жертву все земное ради Небесного Отечества, тех, кто возлюбил Христа больше временной жизни, ее удобств, удовольствий и почел для себя единственной радостью богообщение, поклонение Отцу в Духе и Истине. В этом отношении, конечно, нас удивляет нечувствие духовное тех православных христиан России. Среди них могут быть и клирики, и миряне, которые не любят церковнославянский язык, которых подташнивает от псалтири в переводах святых Кирилла и Мефодия. Меня, как филолога, русиста, с любовью изучавшего, как и многие из моих слушателей, древние жития, слово о законе благодати митрополита Илариона, похвальные слова в честь Бориса и Глеба, любящего Киево-Печерский Патерик и прочие замечательные наши памятники русской христианской письменности. Мне совершенно очевидно, что все мы связаны неразрывными узами не только с нашими бабушками и дедушками, но и нашими святыми пращурами, от которых, по молитвам которых мы сегодня находимся в лоне русской церкви. И как тут не вспомнить к нашему разговору ту великую молитву родоначальника русского народа, великого князя Владимира, который, стоя на одном из холмов киевских, созерцая как дружина, и многие горожане, киевляне, принимали крещение, молился о отдаленных их потомках, прося Святую Троицу милостивно презреть на новокрещенных людей и благодатью Божию исполнить их сердца. Действительно, мы видим в лице избранных святых, что они умели смотреть не только в ретроспективе, но и в перспективе. Такого был, например, святитель Петр киевский и московский. Святитель Петр, участвовавший в закладке Успенского собора, сообщавший великому князю Иоанну, что если он и его потомки будут ходить в заповеди Господних, будут любить Христа, то град Москва возвысится и одолеет всех, кто сопротивится ему. И действительно, вот эта духовная перспектива видеть будущее яко настоящее, а лучше сказать, созерцать Церковь Божью вне времени и пространства, это дар божественной благодати, присущий многим нашим великим строителям Киевской, Владимирской, Московской Руси, в свое время разработавших даже особую государственную идеологию Третьего Рима, Москвы как преемницы державной благодати Византии. Но нас, конечно, интересует само слово «русский», «светлый», «русый». И, безусловно, мы согласимся с Александром Сергеевичем Пушкиным, который не променял бы историю своей отчизны ни на какую иную, хотя знал и темные ее стороны, но вместе с тем создавал величие такого богатства, которое мы получили в наследие от Александра Невского, от преподобного Сергия Радонежского, от русской Фиваиды, монастырей русского севера, от всех собранных десницы Христовой воедино русских святых. В этом отношении к нашей теме, наверное, должен был бы присоединиться Федор Иванович Тютчев, Многие его стихотворения облечены в прекрасную поэтическую форму, а Тютчев видел призвание Руси в созерцании нерукотворенного образа Христа и сравнивал наше Отечество в лице его лучших сынов и дочерей с Вифанской Марией, которая, в отличие от сестры своей, много хлопотавшей, но не слышавшей слово Спасителя, значит, не отдававший должной цены этому слову, забыв все и вся вокруг себя, внимала глаголом вечной жизни, исходившим из уст Христовых. С этим удивительно сочетается и мнение такого простеца во Христе, каким был преподобный Сулан Афонский, богомудрый святой, и солдат, как и некогда Иоанн Русский, ставший афонским иноком. Он говорил с удивительной проницательностью, что каждый народ почтен от Господа своим даром, имеет свою земную и небесную харизму. Но говоря о земных талантах, он отмечал немецкую точность и умение технически оснащать свой быт, говорил о французском изяществе, о любви к вокальному искусству итальянцев. Между тем добавлял, что характерная черта русского человека – некоторое небрежение о внешних условиях жизни и склонность всецело отдавать себе небесному с известным ущербом для земной стороны бытия. Нам это особенно очевидно, когда, проезжая по Нижегородской губернии, мы видим в каждом селе огромные, красивые, белокаменные храмы, высящиеся, как святорусские богатыри. А вокруг летятся небольшие домики, может быть, сработанные весьма тщательно, но ни в коем случае не конкурирующие с этими красавцами-храмами. Таково христианское русское сердце. Не нам, не нам, а имени твоему дай славу. И действительно, русский человек, будь то купец или вольный хлебопашец, нес в храм и поныне несет в храм лучшее, что имеет, и для него лучший вид благотворительности – это как раз созидание Церкви Божией, это жертва лепта на монастырь. И до сих пор мы это наблюдаем, хотя в благочестии наш народ сильно оскудел, и часто так называемые благотворители еще далеки от своего подлинного воцерковления. Вот об этой широте, об этом устремлении к Богу сегодня нам уместно говорить, а значит и о милосердии, мягкости, кротости того, кто действительно воспринял в себя Дух Христов. Нам не по душе сутяжничество, мелочность, скопидомство. Мы давно забыли, что такое кровная месть и вендетта, не считаем героизмом пристрелить того, кто безоружен и просит пощады. Мы действительно от наших предков заимствовали эту широту и милость, что, между прочим, так явственно запечатлено в русских былинах, перечитать которые очень было бы полезно многим из нас, будь то сказание о легендарном Илье Муромце, Никите Добрынюшке, Алёше Поповиче, Ольге Святославиче и других. Вместе с тем, конечно, уроки истории учат нас, что всякое выпячивание своего эгоистического «я», всякое кичение национальной физиономии далеко не гармонирует, является диссонансом в отношении подлинного христианского духа. Жертва Богу дух сокрушенности – это сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Умение стушеваться по Фёдору Михайловичу Достоевскому, предоставив право высказываться энергическим и инициативным, забвение спора о первенстве, но предпочтение словам дел тайного христианского милосердия. Вот русский дух, который сегодня встретить очень трудно, его, отойдя от церкви, мельчает. Человеческая душа хереет здоровье нации, народ, забывая словосочетание «Святая Русь» и греша рабским подражанием, обезьяничанием в отношении тех, кто ненавидит Отечество наше, глумится над ним, конечно, жалкая и недостойная участь. Вот почему лично я предпочитаю уклоняться от всяких историосовских споров, предоставляя это, может быть, более образованным, просвещенным коллегам, собратьям, и знатокам, и экспертам по национальному вопросу. Наше дело малое, но очень важное и совсем не такое легкое – отдать сердце Христу, предоставить Ему таинственно сопребывать с человеческой душой, обрезывать те стороны, отсекать характера, которые не имеют ничего общего с евангельскими заповедями. Это столь кропотливый и невидимый совне труд, что охотников смирятся, как писал в свое время некому семинаристу замечательный подвижник нашего времени: едва ли ты найдешь даже в духовных учебных заведениях. Ну, а мы с вами радуемся, благодать сегодняшнего праздника и ощущая легкое дыхание святых наших, преподобного Серафима Саровского, праведного Иоанна Кронштадтского, блаженной Ксении Петербургской, дивной московской старицы Матроны, Евгения Родионова, мужественного юноши, отказавшегося снять крестик пред лицем нехристи бандитов, сказав только с головой. Ощущая близость этих светильников Божьих, будете, дорогие друзья, уклоняясь от ненужных споров, порождающих лишь страсть и рознь, воспоминать о словах апостола Павла, который говорит, что подлинное христианство – вещь таинственная, сокровенная, сокрытый в сердце человек в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот святость наших подвижников, конечно, тождественная со святостью православных греков или сербов, или болгар, или персов древних, претерпевших мучения за Христа. Подымая наш взор, мы видим благостный лик Небесного Отца, который каждому народу, по слову апостола Павла, определил границы и время обитания с одной единственной целью, дабы народ искал его, да не ощутит ли его. Поэтому богоискательство, термин, облитый горечью презрения в 20-м столетии у нас в советской прессе, и есть по существу осуществление нравственного смысла исторического бытия каждого народа. И мы не можем с вами не порадоваться тому и не можем не благодарить Господа за то, что поиск живого Бога, стремление вступить с Ним в общение, удержать в руках золотую ниточку молитвы для нас, вещь принципиально важная и серьезная. Мы не христиане выходного дня, не считаем вместе с протестантами, что богоугождение сводится к накопительному счету и внешнему преуспеянию. Но раскрыто вполне в Западе у блаженства, который мы завтра услышим с вами на божественной литургии, это те самые ступени, что послужили для восхождения к Божьему престолу великого слона русских святых. Давайте посмотрим с вами теперь на ваши предложения, размышления и таким образом принесем малую лепту нынешнему празднику. Одна женщина, живущая в современной Германии, прочитала впервые «Братьев Карамазовых» Достоевского. Считает, что в художественной литературе нет равного этому произведению. Так пришлось ей к сердцу прочитанное. И это свидетельствует, хоть пусть и косвенно, об особом положении или значении России для мира. Особенно этой даме оказался близок образ Алёши Карамазова. Но не мудрено, поскольку Фёдор Михайлович с несомненной симпатией и теплотой писал в этом юноше, вобравшем в себя многие привлекательные черты молодых людей, подростков, лично знакомых и ведомых писателю, да и характерных для святости русской души. Какие же главные ошибки совершили мы в предреволюционное время? Что делать нам? Каковы пути их исправления? Очевидно, что холодность, равнодушие к Христу, потеря сыновнего, дочернего, отношение к Матери Церкви, атрофия духовного чувства, усыпление бессмертного духа, увлечение земным и только земным. Вот та главная беда, которая занимала умы и сердца и вызывала особенное беспокойство божьих святителей XIX века. Помним святителя Феофана Затворника, который присущую ему психологической тонкостью и проницательностью, говорил, что-то через 100 лет останется от нашего православия. А это он говорил в 70-х годах 19-го столетия. Те же самые наблюдения были у святителя Игнатия, человека, который был Вадим Духом Святым, называл христианство поэзией, миновал третью ипостась Святой Троицы, странником, пребывавшим в его, святителя Игнатия, глубоком сердце и назидавшим этого удивительного подвижника благочестия. Уклонение в обрядовую сторону, буквоедство, столь свойственное для бедных старообрядцев, трагическая их судьба, многие считают, была предвозвестником постигшей историческую Россию катастрофы. Общеизвестно. Да и сегодня, нужно сказать, проведя такой скрининг и духовный анализ того, чем жива душа современного православного христианина, мы увидим, что редко-редко кто добирается до глубин своего сердца, но часто останавливается в духовном развитии, как бы застывает на внешнем понимании угождения Богу. Я вот только сегодня одной милой дамы, она, возможно, меня сегодня слушает, говорил на исповеди, подходя не первый раз на неделе, она мне говорила, это не исповедальный материал. Батюшку, как всегда, я прочла 10 молитв святому прочищению и прочитала 50-й псалом царя Давида. Ну, какое значение имеет 9 или 10 или 11 молитв ты прочитал? Что это за бухгалтерский учет программы S1 или S300, S500, когда Священное Писание говорит: «Сын мой, дай мне сердце твое, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут мне дочерями и сыновьями. Ты, когда молишься, войди в клеть твою, и, затворив двери, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он воздаст тебе явно, не вы, но Дух Господень будет говорить вашими устами в час испытания». Апостол Павел перед причащением святых тайн, подходя к исповедующему священнику, это я говорю действительно условно, как вы понимаете, говорил совсем другие вещи. О чем помолимся, не знаем, если только Дух Святой неотреченными воздыханиями не подскажет нам. Но он молится вместе со святыми, ходатайствуя о них и вопия в сердцах наших с любовью: «Ава, Отче». Это я немножко размечтался, говоря о том, что гораздо легче останавливаться на каких-то внешних параметрах, подсчитывать десятки, сотни, тысячи молитв, используя для этого километровые четки. Конечно, дело поражающее новичков и впечатляющее духовных новобранцев, но в свете только что приведенных мною цитат, равно как и других свидетельств, Христовый Дух от Отца исходящий пребудет с вами вовек, Он будет наставлять вас на всякую истину. И грядущее возвестит вам: мир восплачется, а вы возрадуетесь, да радость ваша будет совершенна. О чем не попросите у Отца, во имя Мое я дам вам. Отче, да будут они в нас едино, как мы едино. Ты во мне, и я в них, да будут все едино. Полезно, полезно, говоря о святости, в частности, о русских святых, заглядывать в Евангелие от Иоанна Богослова после 13 главы и перечитывать, какой же обращал слово воскресший Спаситель к ученикам, и как он просил Отца, да видит ученики Христовы ту славу, которую Сын имел у Отца прежде создания мира. «Хочу дабы где я, там и они были со мной. И действительно, это на первый взгляд головокружительная высота говорит о том, что не в букве лишь и не в верности земному пониманию заповедей не коснись, не впусти, но в сокровенном устремлении ума и сердца и сочетании со Христом тайна нашего спасения. Так что в предреволюционное время было, конечно, не сладкое, потому что и аристократия наша, за малым исключением, и простой народ, стремясь к устроению земных дел, все-таки далеко отступил от заветов своих благочестивых предков. Пути исправления, подлинное воцерковление, то есть обрезание своего сердца, отсечение самомнения, самолюбия, своеволия, сообразование нашего ума с тем, чего требует от нас Господь. Возлюби Господа Бога всем разумением, всей крепостью, всем сердцем своим. Мне кажется, что русским можно считать человек, который говорит и думает на русском языке. Вполне справедливо. Еще, конечно, любит свое земное отечество, его тысячелетнюю культуру, благоговеет пред своей родиной и служит ей не за страх, а за совесть. Известно изречение Тургенева: «В одни сомнений, тягостных раздумий о судьбах родины, ты мне одна поддержка и опора». Иван Сергеевич Тургенев, проживший в Париже куда больше лет, чем в России, хотя бы русский язык любил и не лайкал, не блинкал, но действительно писал стихотворение в прозе. Мы этого русского писателя часто вспоминаем, именно говоря о культуре нашей речи, и дай Бог, чтобы нам вместе с патриархом Тихоном пересчитать хотя бы перед кончиной записки охотника. Известно, что святейший патриарх отдыхал, читая рассказы про русских мужиков в той больнице на Остоженке, где он завершил свой земной путь. Почему мы, русские люди, говорящие на великом и могучем русском языке, говорим ли мы на нем? It is a question. Не можем также гордиться своей нацией, как американцы и британцы гордятся своими нациями. Мы не можем или мы можем? Это вопрос произволения каждого из нас. Гордиться в мирском словоупотреблении значит ценить, благодарить, радоваться и воздавать должное тому духовному сокровищу, которое передали нам наши деды, великие победы. Что сегодня включает в себе понятие «россиянин»? А что русский россиянин? Слово это впервые мы встречаем у Ломоносова, затем у Карамзина, затем у Лужкова и Ельцина с несколько иным наполнением. Сегодня россиянин – это гражданин России, казах или еврей, или таджик по национальности. Но до революции всех называли русскими, то живет в России, говорит хорошо или плохо на русском языке, но служит великому царю великой малой или белой России. Называли русскими буквально все малые народности, и до сих пор так вот потирают свои ладошки англоязычные банкиры, говоря, русские убивают друг друга там на украинских меридианах. Нас воспринимают исключительно как русских. Со времени Владимира Мономаха русским считался тот, кто принял веру православную, верно служил князю и Руси вне зависимости от национальности. Преподавая литературу, знаю, что многие поэты и писатели, будучи порождением другой национальности, не только поэты и писатели, но и военачальники, посмотрите на героев войны 1812 года, считали себя русскими, говорили о себе так. Например, Цискаридзе говорит о себе: «Я этнический грузин, но я русский артист». Как бы вы объяснили это явление? А что тут объяснять? Принадлежность культуре, к русской культуре, любовь к ее истории действительно меняет ментальный, эмоциональный фон, просветляет его. В этом смысле даже наши отечественные сектанты и так называемые атеисты или деисты коренным образом отличаются от европейцев по зачастую по их горячности, неравнодушии, по какой-то заточенности на духовных вопросах бытия. Одна из наших болезней – ненормативная лексика. Даже в учебных заведениях она процветает. Нельзя ли вести систему штрафов? По-моему, давно эта система разработана, инициативы выдвигаются на уровне местных парламентов и дум. Признать на общественном уровне это недопустимым уже признано, уже запрещено формально. Важно, думается, каждому из нас изживать всякую грязь из собственной души, особенно представителям социальных профессий, священникам, педагогам в первую очередь, потому что мы, общаясь с подрастающим поколением, являемся сообщающими сосудами с ними. Черное слово «ростовчину» запретил в 1812 году даже французские вывески на 20 лет. И все были согласны. Ростовчин французские вывески запретил, а у нас, по-моему, уже указ менять английские вывески чуть ли не полгода назад узаконен. Все смотрю, пока проезжаешь, висят эти Брайтон-Бичи. Никогда не понимала, как люди отказываются от своего гражданства. Пригласили меня как-то на концерт Шуфутинского в Измайлове. Были его гастроли в России. Люди спрашивали: не пора ли вам домой? Он ответил: да, пора, задержался я тут. Перефраз, перестановка акцентов на то, что своим домом он считает Америку, но и скатерть и дорожка на вкус и цвет господина нет. Больно мне было тогда это услышать. Как легко люди открещиваются от своей родины. Так он и за родину ее не считает. Называет, представляет ей приставку «У». Трудные были 90-е годы. Воровство, бандитизм. На улицах попрошайки. В университет нельзя было пройти спокойно по Яблоневой аллее. Как вы думаете, почему же такое легкомыслие? Почему не болит сердце у них? Пустота или нечувствие? Думается, что главное – это потеря Божьей благодати. Потеряешь Божью благодать, даже отрастив бороду и нося крест на груди, будешь высказываться, где-то сидя там в Париже, что любовь мужчины – по отношению к мужчине это вполне благородное, глубокое чувство. Я сам видал этих людей, и думается, что эти люди, говорит, носящие на себе крест, персонаж, любят Бога, имеют право на подобное проявление своих чувств. С ужасом смотришь, слышишь о темпора о морос, Содома, Гоморра узакониваются в устах того, кто претендует на право быть учителем христианской жизни. Не начало ли конца? Россия, святая Россия, продолжает Нина Малахова, прости нас, погрязшую в грехах, свое сознавая бессилие, ищу я спасение в стихах, причастность в поэзии меря, твою сознавая беду, я верую, словно не веря, и к Богу никак не приду. Наверное, это от лени, от мысли. Одна не смогу тебя отмолить на коленях, чтоб ты не досталась врагу. Считают меня богомольной, но что я могу создавать? О, как же мучительно больно беспомощность осознавать. Ни мужества нет, ни отваги. Молитва моя холодна. Воюю пером по бумаге, воюю, но вечно одна. Мы все, сознавая бессилье, щадили и душу, и плоть. Прости нас, святая Россия, и ты, милосердный Господь. Вот видит перед нами исповедальная лирика. Благодарим наших приходских поэтов. Что еще у нас осталось, дорогие друзья? Мы приближаемся потихонечку к завершению. Как вы относитесь к чтению псалтири мирянами на русском языке? Потому что старославянский непонятен, чтение получается формально. Но если вы любите церковную культуру, благоговеете перед псалтирью, которую читала Арина Родионовна, которую так воспевает отец Роман Матюшин, что мешает вам знакомиться со строем церковно-славянского языка, мешает вам сноситься с толкованиями на псалтирь, каждое слово, которое буквально истолковано и в Киево-Печерской лавре, и древним византийским писателем Ефимием Зигавидом, и русскими святителями XIX века. Да, конечно, можно познакомиться с псалтирью профессора Венгерова начала 20-го столетия. Но мне не слишком близок пафос Сергея Сергеевича Аверинцева, который в стихаре в храме отца Георгия Кочеткова читал псалтирь на русском языке. Для филолога, для того, кто знает все языки мира и вместе является от плоти русского народа, псалтирь прозрачна. Не любить славянскую псалтирь – это значит признаться еще в своем неофитстве или в каком-то ущербном отношении к русской культуре. Сам Сергеевич Пушкин говорил, мои дети будут читать Библию на русском языке. Под русским языком он назвал церковнославянский текст. Я не против русского текста, но когда речь идет о воцерковлении, о участии в богослужении, ничто не препятствует современному человеку, под руками которого интернет, раскрыть псалом церковнославянский, исключить между собой понимание того или иного выражения. Вообще для человека воцерковленного псалтирь становится совершенно ясным и прозрачным, за исключением двух десятков каких-то каллигз греческого языка, но любовь к историческому духовному наследию просто проявит себя, и для вас огромной радостью будет разобраться с этим текстом. Посмотрите, как вот евреи, отъезжающие в Израиль в 90-х годах, штудировали незнакомые дотоле учебники по ивриту, идишу, как будущие раввины советской штамповки познавали Тору, и с шапочками своими смешными, отрастив бороды в два раза более длинные, чем у меня, толкует все это в кибуцах своих пионеров местного разлива. Мне совершенно не сродни признание исповедальное, что Нихтверштея, Вот. Особенно в таких батюшках с либеральным уклоном, как их, конечно, только пропустили в семинарии, непонятен этот пафос. Если твои прихожане настолько тупы и настолько безинициативны, настолько аморфны в отношении русской культуры, то ты хоть сам выйди на проповедь и растолкуй чтение славянского текста, обрати внимание на те или иные выражения. Впрочем, и русский текст Священного Писания непонятен человеку с рассеянным вниманием. Есть копцы, которые сами себя оскопили, а есть, которые оскоплены от людей. Приточный язык Иисуса Христа непонятен и на чистом русском языке. Если око правое соблазняет тебя, проткни его. Если не возненавидит, кто... домашних своих, враги домашние ему. Священное Писание требует кропотливого и тщательного изучения под руководством святых отцов. Поэтому я огорчаюсь как преподаватель русского языка, когда вижу эту такую лингвистическую лень наших современников. Вы бывали во многих странах, ничего подобного, во многих странах я не бывал, общаетесь с людьми разных национальностей. Ну, у нас действительно на Шабловке все 245 национальностей Советского Союза присутствуют. Есть ли русский характер не идеальный, построенный на подвигах нашего народа, а нечто, что свойственно именно нашим людям, в отличие от других. Вы имеете в виду жить на авось, а пропади все пропадом. А нужно ли мне все это? Авось, что и выйдет из доброго начинания. Ну, сейчас нет времени говорить о том, что иногда русский мужик крепкий за задним умом долго запрягает, а едет слишком быстро. Кто-нибудь будет... Национальная физиономия каждого народа весьма многосоставная. Это целая мозаика. Почитайте Бердяева, Владимира Эрна, Мережковского. Они вам расскажут о русском характере, его амплитуде, о стремлении к небесам и вместе с тем о способности падать на самое дно. Тут и Федор Михайлович Достоевский с его парадоксами и антитезами. Но нам жанр нашей конференции все-таки не позволяет разливаться мыслью по древу. А вот многие люди, не церковные, способны на подвиг. Что это? Это глубина души современника. Это молитвы наших прабабушек и дедушек. Вот я был в Курском университете, ректор рассказывал, какой героизм проявляли студенты, участвуя в трагедии Суджи, вообще Курской области, когда нужно было размещать в Курске, в школах, в физкультурных залах, в гостиницах людей, согнанных в мгновение ока со своей земли. И вот наши студенты, вот эти самые малые девочки какие-то под черных человечков раскрашенные, с белилами на лице, мальчишки зататуированные, с какими-то полувыбритыми головами, проявили такой героизм, такую заботу, такое самопожертвование. Действительно, в кризисное время, в форс-мажоре, раскрывается как лучшие стороны человека, так и вылезает всякая дрянь. Я думаю, что это не только характерно для нас, русских людей. А вот если бы боголюбского князя не убили, он бы объединил русские княжества. Не было бы раздробленности, нас бы не покорили татаро-монголы. Что сказать о промысле, допустившем эту историю, как известно, не знает сослагательного наклонения. Поэтому сегодня мы с вами должны извлекать уроки из нее, не повторяя ошибок наших предков, за что мы особенно благодарим митрополита Тихона Шевкунова за его фильмы, за его книги, особенно затрагивающие последнюю трагедию импортированной революции. «Любить только свою родину, баба Люба, баба Люда», спрашивает. «Неужели грех любить русский народ, богоизбранный, а сербские не богоизбранные? Все народы избраны во Христе, который воспринял на себя наше человечество. Христос обнимает все народы, все страны. Он наш Творец и Искупитель, поэтому особенно так культивировать эту богоизбранность русского народа дело опасное для простой женщины из провинции, да и для столичных профессоров тоже. Еврейский народ тоже богоизбранный, но отпавший от Господа Иисуса Христа. Тут, знаете, немножко неуместно все-таки сравнивать еврейский народ с его древней богоизбранностью и русский народ, потому что Христос Спаситель, родившись от Марии Девы, «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные», призывает каждую человеческую душу, вне зависимости от звания, состояния, скифов, эллинов. И проводить такую антитезу: евреи богоизбранные в древности, а русский народ богоизбранный в современности. Это, знаете, подставлять себя под шпагу ереси филитизма. Коварные греки сегодня нам инкриминируют в лице стамбульского патриарха как раз вот такую идею. Так что же, человек патриот своей отчизны, народа, культуры, традиции, это плохо, это хорошо. Это хорошо. Дай Бог как раз нам вернуться в большинстве своем, особенно молодежи, к тому, чтобы оценить культуру, русский наряд, русскую музыку, русский язык. Сейчас посмотрите, какая отчужденность от корней процветает. Так что же, нужно любить все страны и все народы одинаково, не надо высасывать из своего перста какую-то водяную любовь. Естественно, нам любить свою малую родину. Вот моя деревня, вот мой конь, вот мой дом родной. Вот качусь я в станках, на погорке ледяной. Береза принакрылась, словно серебром. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Выпьем няню, где же кружка? Будет сердцу веселей. Естественно, мы должны, и чем старше становимся, тем трепетнее наша любовь к малой родине. Но дайте право всякому болгарину или норвежцу, или уроженцу Мозамбика, дайте ему право сердечно любить свою бабушку, не считая его за дикаря и за варвара. И что, надо ломать себя, заставлять любить все народы мира? Бабуся, ну вы дошли до такого пафоса. Все страны, вообще христианин не должен себя заставлять, потому что ему свойственно, так Федор Михайлович Достоевский, между прочим, считает, что России и русскости свойственна вот такая вселенская любовь. Если любить, то всех, все живое любить. Алеша Карамазов. И поэтому наша широта как раз заключается в том, что мы не себя не насилуем, но обнимаем. Крутится, вертится шар голубой, обнимаем нашу планету. Мне, например, себя совершенно не нужно насиловать, но по Божьему внушению и по свойству сердца мы, христиане, чужды какой-то идеи собственной исключительности. И на каждого человека мы созерцаем как царственного существа, в котором Христос таинственно присутствует. Так что, бабуся, как-то мне непонятно вот это ваше огорчение, ломать себя, всех любить. Любишь Россию, любить и Монголию. Но, конечно, все это преломляется по-разному. Мы закончили, дорогие друзья. Осталось только чуть-чуть. Живя за границей в Италии, общаясь с отечественниками, заметил такую черту нас, русских, что мы не такие общие, как грузины, например. Вот, видите, правильно. Будем укорять себя. Действительно, посмотрите, как чечены, дагестанцы объединяются в структуры, чуть не в мафиозные, а мы разобщены. Хотя в Америке говорят, что русские такие криминалы, столько льют воды на бензозаправочных станциях, до чего не задумается даже житель Тель-Авива. Ну, что еще у нас? Болит сердце за наших соотечественников зарубежных, за их небрежное отношение к своей родине. Ну, каждый кулик свое болото хвалит. Если там принял гражданство бельгийское, то, конечно, будешь целовать Брюссель в одно место. Как к этому относиться? Спокойно. Я не люблю каких-то споров на эту тему. Ну что же, дорогие друзья, закончили мы с вами, по-моему. Почему-то не приходят пятиклассники на лекции по высшей математике и не говорят, что им тут ничего не понятно. Пусть теперь им объясняют на их уровне. А в храм, получается, придешь и требуешь. Упрощай-ка богослужение. Это, видимо, ревнители русских церковных начал. Дорогие друзья, последнее. Неверующая мама хочет кремировать после отпевания свою верующую дочку, скончавшуюся скоропостижно. Отразится ли на ее загробной участи подобный демарш своей неверующей родительницы? Нет, конечно. Извините, что не по теме. Мама уже все спланировала и оплатила крематорий. Ну что же, мамашу можно только пожалеть от России, атрофии духовного чувства. Ну и, конечно, сейчас, видите, финансовые проблемы иногда побуждают людей искать простых, но не симпатичных решений. С вашего позволения мы закончим, дорогие, но давайте не крематорием все-таки, а посмотрим, что у нас значится под именем отца Иоанна Кронштадтского. Вся наша жизнь — чудесные мгновения, они как окна в лучший горний мир. И первое на свет земное явление, но этот миг Бог от меня сокрыл. 7 лет спустя я в уголке укромном стоял среди сосен мальчиком в лесу и видел небо сквозь густую крону, предчувствуя грядущую грозу. Навеки в сердце сохранил мгновение, оно мой к Богу озарило путь. Я в храме робко преклонил колени, желая голову свою ткнуть в подол священнической черной рясы. О, исповедь! Ты принесла мне жизнь. Отца узрел я Божий лик так ясно, как некогда за облачным синь. А вот и в Иерее посвящение с небес сходит благодатный луч. Нет, не забыть, как под алтарной сенью впервые я осмелился прильнуть к заветной чаше живоносной кровью. Какое благо нам оставил Бог! Спаситель вечный нас примет кровы, когда кончины перейдем порог, собравшись золото земных мгновений. Я душу свою Господу предам, порвется жизни нить, исчезнет время, и в вечности паду к его стопам. Дорогие друзья, просим прощения, что мы несколько превысили регламент. Поздравляем вас с воскресным днем всех святых русской земли и желаем всем приобщиться святых христовых тайн, чтобы быть и русским, ибо причащались и Карамзин, и Илья Муромец, и не совсем русским. Это как еще? А вот так, что во Христе это уже не совсем земное существо, но гражданин небесного Иерусалима, потому что верится и плачется, и так легко-легко, и в небесах ты видишь Бога, не отрекаясь от любимого земного, родного тебе порога. Прощаемся с вами, до свидания, дорогие друзья. И не обижайтесь, что чьих-то вопросов я не успел прочитать, просто нет возможности охватить необъятное. Спокойной ночи.